Глава 16, в которой герой обделывает кое-какие делишки. Бедняжка Элина все-таки надорвалась. Она несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь успокоить полыхавшее в ней бешенство, даже прикрыла глаза, чтобы огонь из них меня не испепелил. Но, увы, это не помогло. 20 тысяч? Не проорала, а прошипела она. Но в этом шипе был столь мощный эмоциональный посыл, что мне захотелось на всякий случай достать меч. «Это я, так полагаю, за билеты на представление? А попкорн и напитки входят в его стоимость?» «Да ты чего, начальница?» Мне даже не пришлось разыгрывать испуг, я и впрямь маленько струхнул. Но от идеи своей не отступил. «Ополоумила, что ли? Когда это я со своих деньги брал?» «А 20 тысяч тогда на что?» В голосе Элины яда было столько, что его хватило бы на стадо слонов. «Так это что-то вроде вступительного взноса. Ну вот не хотят вольные бродяги за бесплатно похитителя девиц по водной глади гонять». «Давай без этих твоих аллегорий», — поморщилась Элина. «Хорошо», — согласился я. «Морские ярлы готовы помочь в перехвате похитителя дочери Кёнига, но на возмездной основе, за 20 тысяч золотом. У меня таких денег нет. Так к кому же мне идти? Не к чужим же кланам? А Кёниг та еще жлобина. Он точно золото не даст». «И поэтому ты позвал свой клан? Я-то все гадала, с чего это Хейген соизволил широту души проявить? Что-то для нас сделать? А тут все как всегда. У тебя просто денег нет». «Ну зачем же так?» Я изобразил легкую обиду. «При известном желании я бы мог найти эти деньги и без помощи клана. Аллах с ним. Есть много игроков, которые будут рады мне помочь. И кланов тоже». «Например, Милли Ре», — с преувеличенным согласием в голосе подтвердила Элина. «В подземелье Хисса на Экстру ты же ее позвал, не нас? И в самом деле, зачем твоему родному клану какое-то эпическое подземелье? Есть же другие кланы, чужие!» Сарказм в голосе Элины дошел до отметки «сейчас бахнет». Вот тут мне возразить было нечего. Сказать правду о том, почему я их не позвал, значит длить конфликт и потерять 20 тысяч, которые мне были нужны, и часть которых я уже мысленно даже положил в свой карман. Но не именно этих, но все равно. Врать? А что тут соврешь? Впрочем, чем чудовищнее ложь? «Ну да, позвал», — нагло сообщил ей я. «Здесь не Реал. Здесь девушкам букеты не дарят. А вот подземелье запросто. Симпатия у меня к ней возникла неимоверная. Надо как-то на нее было впечатление производить. Вот и подарил ей путевку в подземелье. Нравится она мне, понимаешь? Как женщина». Элина булькнула и стала похожа на крабика, больного базедовой болезнью. Сама бледная, глазки выпучились и вроде как даже и не дышит. Флосси, на секунду повернувшийся к нам, увидел ее лицо, икнул, с сомнением посмотрел на ряд пустых кружек перед собой и пробормотал что-то вроде «Все, надо завязывать». Немую сцену прервал появившийся в харчевне фон Рихтер. «Лэрд Хейген, с деньгами все в порядке», — сообщил он мне, присаживаясь за стол. «По чести говоря, я был практически уверен, что брат Юр откажет мне в финансировании нашего предприятия. Но ситуация сложилась для нас крайне удачно. У него в это время оказался сам фон Айхенвальд, который именным поручением распорядился выделить средства на столь благое дело. А с ним даже бухгалтерия спорить боится». Гунтер благодушно улыбнулся и заметил все так же безмолвную Элину. «А это что за леди? У бедняжки, судя по всему, проблемы со здоровьем? Должно быть, щитовидка? Такое бывает. У вас большое сердце, лэрд, я всегда это знал. Вы подобрали эту несчастную и решили накормить? Может, еще подбросим ей немного денег на знахаря? У меня тут кое-что было в кошельке». Элина сменила цвет с белого на красный, но все так же упорно молчала. Гунтер улыбнулся и продолжил. «Меня зовут Гунтер фон Рихтер, рыцарь храма Ордена Плачущей Богини. А вас как зовут, бедное дитя?» Меня душил смех. Элину гнев. По этой причине мы оба промолчали, что простодушный Гунтер расценил по-своему. «Бедняжка, она еще и немая». Или... Он наклонился к моему уху и громким шепотом спросил. «Или она, увы, еще и не крепка на голову?» Слава богу, это добило моего лидера настолько, что она, наконец, открыла рот. «Хейген, кто это?» Чеканно произнося каждое слово, спросила она. «Так позвольте вас представить друг другу». Негромко, с трудом удерживаясь от того, чтобы, заржав в голос, не испортить эту гомерическую сцену, скороговоркой проговорил я. «Элина Мудрая, глава клана Буревестники, которому я имею честь принадлежать». Скрывая полыхающие белым пламенем ярости глаза. «Гунтер фон Рихтер, рыцарь храма, член капитула Ордена Плачущей Богини». Рыцарь встал и раскланялся. Он явно чувствовал себя неловко, что немедленно и попытался исправить. На мою голову. «Простите, светлая леди, ваш немудрящий наряд заставил меня принять вас за бродяжку, которую по доброте душевной мой друг решил накормить. Еще раз прошу прощения». «Нет, я не бродяжка», — просипела Элина. Пальцы ее руки уже начали складываться в хитрую фигулину, и я понял, что она себя практически не контролирует, что она уже дошла до того состояния, что готова атаковать НПС. «Вот и славно, что все выяснилось», — торопливо сказал я. «Может, Эля?» В это время к нашему столу, покачиваясь, подошел Флосси и сообщил Гунтеру. «Ты, браток, держись от нее подальше, ага. Сдается мне, что эта милашка и сама срамной болезнью болеет. И подруги ее хворые все. Я тебе точно говорю». «Флосси, она леди», — укоризненно сказал рыцарь. «Какие срамные болезни, о чем ты?» «Да знаем мы этих леди. Сегодня леди, а завтра носа как не бывало», — обвинительно сказал Флосси и, покачиваясь, отправился вглубь зала. «Я уже не знал, что мне делать. То ли изолировать этого болтуна до ухода Элины, то ли держаться за голову обеими руками от осознания бредовости сцены. На леди Элину было настолько жалко смотреть, что я решил немного подсластить пилюлю. Вот видишь, Элина, финансовый вопрос, слава богу, разрешился. Что, конечно же, не отменяет участие клана в морском сражении. Гунтер, ты же не против, если дюжина отменных воинов из моего клана примет участие в битве? А может, и побольше их будет. Увы, насколько я понял со слов моего лидера, наш клан несколько стеснен финансово, но...» «Конечно же!» — не дослушал меня фон Рихтер. «Ни на Перу, ни в битве лишних рук не бывает!» Элина прочистила горло и обвела нас глазами. «Фон Рихтер, благодарю вас и за участие к моему здоровью, и к моему социальному положению, а также за отношение к моему клану. Думаю, что казна клана достаточно состоятельна, чтобы мы могли заплатить необходимую сумму, не прибегая к помощи Ордена Плачущей Богини. А теперь прошу вас дать мне возможность побеседовать с моим другом наедине». «Леди Элина, я, конечно, выполню вашу просьбу, только перед этим хочу заметить, что для Ордена это не слишком большая сумма», — учтиво сообщил ей рыцарь. «Я высоко оценил вашу гордость. Поэтому, если ваши дела не так уж хороши, как вы о них говорите...» Элина стиснула зубы так, что побелели скулы. После выдала улыбку и мягко сказала Гунтеру. «Смею вас заверить, что дела клана достаточно хороши. Плюс сумма не так уж значительна. Не сказать «незначительно» вовсе. Была рада знакомству с вами». Тактичный Гунтер все понял верно и, отодвинув стул, встал из-за стола. «Всегда ваш слуга», — поклонился он Элине, после чего отошел к стойке. Мимо нас прошел Флосси, бурча себе под нос. «Бардак, тут у них вообще отхожее место не чистят, засрали все!» Судя по тому, что в гамме его ароматов появились несколько новых запахов, проверял он это несозерцательным путем. «Что я тебе могу сказать?» — уже совершенно спокойным голосом сообщила мне Элина. так как сейчас надо мной не смеялся никто. И ты можешь быть уверен, я тебе этого не забуду. Это уж точно. Деньги получишь почтой. Туда же отпишешься, где и во сколько должны быть наши бойцы. По добыче, полученной в походе, поговорим потом отдельно. Есть что сказать? «Конечно», — немедленно ответил ей я. «Насчет добычи, как скажешь. Ну, кроме дочки Кёнига, конечно. Только имей в виду, в пилке добычи примут участие и ярлы из морских королей. Так что речь может идти только о ее части. Но ты не волнуйся, мимо рта своего мы не пронесем». Элина кивнула. Я продолжил. «Где и когда, это уже сейчас известно. В 7 утра, послезавтра, у пирса в Фальдерхалле. И лучше не опаздывать, ждать не будем. Ну и самое главное, я-то тут при чем? Ну, натрепали НПС языками, чего расстраиваться? Один Дон Кихот с внешностью ангела и добродетельный, как мать Тереза. Другой — дитя унитаза. Был бы повод для горя». «Ты болван! Ты кретин!» — грустно констатировала Элина. «И похоже, что еще и сволочь. Все, до послезавтра». Она встала из-за стола. «Стой!» Я тоже поднялся. «Ты вообще зачем меня звала-то? Чего хотела?» «Чего хотела?» Как-то грустно улыбнулась она. «Да уже и не важно, чего хотела. Я уже ничего не хочу. Особенно от тебя». Элина развернулась на каблуках и вышла из харчевни.
«Не дала?»
Запах Флосси перебил сальность его вопроса.
«Не-а», — вздохнул я. «Так и хрен с ней, целее будешь. Вон, Эля, выпей. Ты это, дай мне еще денежку».
Я выдал Флосси денежку, попросил Гунтера присмотреть за ним и следить, чтобы он особо, когда нажрется, не рвался чистить местные отхожие места. После пообещал скоро вернуться и пресек его активное желание мне что-то поведать. Потом же, выйдя из харчевни, открыл портал в чертог Кёнига, надеясь, что 1500 золотом за свиток принесут свои дивиденды. У входа в чертог все так же несли свою вахту молодцы в татуировках и бородах. Правда, в этот раз они пропустили меня внутрь беспрекословно. Похоже, что я стал тут уже своим. В зале, где мы сидели в прошлый раз, Кёнига не оказалось. И я побрел по коридору в надежде встретить кого-нибудь из обслуги, чтобы выяснить, где он есть. Чертог словно вымер. Я долго таскался по его переходам и лестницам, пока, наконец, не встретил Магни, как обычно неторопливого и сонного. «Эй, Магни!» — окликнул я его. «Где Кёник? Я все подметки уже стоптал, его разыскивая».
«Да пес его знает», — флегматично ответил мне Магни.
Но если бы я задался вопросом, где он есть, то посмотрел бы на женской половине. Часа полтора назад он шел туда. Сообщив эту информацию, Магни собирался было продолжить свой неторопливый путь, но я поймал его за рукав. «Отлично. Тогда хоть объясни мне, где эта женская половина. Пройти туда как?» Магни лениво подергался, пытаясь освободиться, понял, что не выйдет, видимо, прикинул в голове, что дешевле меня отвезти в искомое место, чем объяснять, как туда пройти, и сонно пробормотал.
«Пошли, покажу дорогу».
Через 10 минут он остановился у двери, из-за которой раздавалось женское повизгивание и довольное порыкивание Кёнига. Бухнул в нее ногой и сообщил.
«Кёниг, к тебе этот, с запада, который Флосси с собой забрал».
«Я занимаюсь государственными делами. Оборону севера креплю!» — послышался бас Харальда.
«И улучшаешь его демографию, это все понятно!» — не выдержал я. «Что-то много переговоров у меня было сегодня, и все сложные. Новости о твоей дочери, Кёник! Я кое-что узнал!»
«Ждите!»
Недовольно раздалось из покоев, и через 5 минут перед нами предстал Кёник со всклокоченной бородой и очень недовольный.
«Магни, пиво в зал, ты со мной!»
— скомандовал он нам обоим и бодро зашагал по направлению к знакомому мне помещению. В зале он не стал садиться за стол, а двинулся в самый его конец.
где я увидел незамеченный мною ранее трон на небольшом постаменте. Его спинка была примечательна тем, что венчал ее здоровенный череп какой-то тварюги со здоровенными челюстями и ветвистыми рогами. А боковины были украшены в стиле милитари, декорированы разнообразными рукоятками мечей с гардами. Кёниг повертелся на сиденье, устроился поудобнее, подпер подбородок рукой и скомандовал.
«Излагай!»
Я поведал ему все, что узнал, умолчав только о том, по чьему заказу была украдена Ульфрида, поскольку всякой информации свое время. Да еще скрыл точное время операции, чтобы неистовый папаша не приперся туда сам поруководить ей. Все это время я старался не смотреть на навершие трона. Кёниг под рогами смотрелся до нельзя анекдотично. Вот таким образом, при помощи морских королей, мы отобьем Ульфриду у похитителей. Вами выполнено задание «Речи Вельвы». Плюс 800 опыта. Плюс 1 единица к уважению народов Севера. Руна Эйваз. Черт, если бы не эти идиоты-разбойники, сейчас бы апнулся. Вами открыто деяние руны Севера. Для его получения вам необходимо собрать полный набор рун, 25 штук, которые, если верить легендам, придумали сами боги. Награды. Титул «Знаток рун». Плюс 2 единицы к мудрости. Возможность получения задания «Рунный камень». Подробные комментарии можно посмотреть в окне характеристик в разделе «Деяния». Любопытно. Надо будет эту руну рассмотреть.
«Молодец! Хвалю! Орел! Свободен! А то я там кое-какие важные государственные дела не доделал».
Кёниг выдал эту короткую речь и принял кружку с элем из рук подошедшего к нему Магни. «Тут еще одно дело есть, Кёниг. Морские короли за бесплатно на помощь к вам не спешат и небольшую плату за свои мечи просят». Кёниг в это время присосался к емкости и начал звучно пить. Оторвавшись от нее и вытерев губы, он, как будто не расслышав меня, гаркнул.
«Ты почему еще здесь? А ну бегом мою доченьку вызволять!»
«Всегда готов, вашество!» Вытянулся я во фрунт. «После соответствующего финансирования».
«Какого еще финансирования? Что за слово такое?»
Встопорщил бороду Кёниг.
«Не знаю таких слов. А коли ты про деньги, так вот тебе мои слова. Спасти дочку правителя само по себе немалая награда. Я сам бы за это мог деньги брать. Вон на Западе на принцев-девиц для спасения не хватает. Так и скачут по лесам и горам, лишь бы спасти кого. И заметь, бесплатно!»
«Так к тем девицам полкоролевства прилагается. С теми самыми лесами и горами», — не уступал я. «Чего же не поскакать? А к вашей дочке ничего в комплекте не идет. Вы мне в лучшем случае Флосси только и дадите, и то лишь потому, что он вам самому не нужен». Кёниг насупил брови и о чем-то задумался.
«Сколько просят?»
Наконец выдавил он из себя. 20 тысяч, и это уже со скидкой. Еле выбил!» Не стал жалеть его я. «А чего жалеть? Это мой честный гешефт».
«Ого!»
Кёниг замахал руками.
«Нет таких цен на спасение! Нету!»
«Так спасаем-то не монашку, не пастушку, а целую дочку Кёнига! И в противниках там злодей на 3 кораблях будет!»
«Ладно, даю тебе 3000! Больше у меня в казне нет!»
И Кёниг растрепал бороду, показывая, что на этот раз разговор окончен точно. «Ага. Мы не привыкли отступать, как пели в киножурнале моего детства, предваряющем киносеанс. Торг длился 30 минут. Я был пламенно риторичен, а Кёниг — неистов. Он сбегал с трона и махал секирой, обещая прибить на месте. Он стыдил меня. Он обещал меня то казнить, то даже женить на Ульфриде. Правда, потом, при случае. Он обещал мне место Рикса в одном из бургов и Флосси в подарок, коль он мне так по душе. Он даже взывал к теням предков, которые будут являться к нему по ночам и стыдить за расфуфуканную им фамильную казну. Кёниг и впрямь был фантастический жмот. В результате мы договорились на 10 тысячах. Причем не потом, со словами «ты пока из своих заплати», а прямо сейчас. И еще Кёниг все-таки всучил мне в подарок Флосси. Как я не отбивался. Что мне с ним делать-то?
«Ну ты силен торговаться!»
С нотками уважения отметил Кёниг, снова усевшись на трон и взяв кружку.
«Насчет Ульфриды и впрямь подумай. Она, конечно, на любителя, зато верная будет. А мне зять вроде тебя не помешает. Настырный и знающий цену деньгам».
«Подумаю», — кивнул я. «Золото-то где? Раз про квест текста не появилось, не бывать мне принцем-консортом Севера». «А жаль, я бы такое задание принял».
«Да», — погрустнел Кёниг. «Деньги! Ингвар!»
На крик Кёнига скрипнула дверь, и в зал кто-то вошел.
«Вот, Ингвар как раз вернулся сегодня. Он тебе золотые и отсчитает», —
объяснил Кёниг. Ингвар подошел к трону. Это был мужчина средних лет, с тонкими и потому редкими для Севера чертами лица. На безбородом и безусом лице у него застыла какая-то непонятная гримаса. То ли отчаяние, то ли усмешка. Когда он взглянул на меня, мне показалось, что в его глазах мелькнула тень узнавания, хотя мы точно нигде не встречались.
«Скажу тебе так, Ингвар. Какие же пошли корыстолюбивые герои! Без денег никого спасать не хотят!»
— печально сказал наперстнику Кёниг.
«Эх, вот ведь времена, вот нравы! Отсыпь-ка этому молодцу 8000 монет!»
10. Кротко поправил его я.
«А я сколько сказал? Я и сказал 10!» — изобразил недоумение Кёниг.
«Хорошо», — склонил голову Ингвар. «Пройдемте».
«Давай, герой! И чтобы девочка моя здесь была, целая и здоровая!»
— потребовал Харальд.
«И смотри у меня!»
«Вам предложено принять задание освобождения дочери Кёнига. Данное задание является 7-м в цепочке заданий «Пропавшая дочь». Условие: освободить дочь Кёнига Ульфриду из плена. Награды: 1500 опыта, плюс 10 единиц уважения народов Севера. Руна Гебо. Получение следующего квеста в цепочке. Принять?
Кабы дали 20 тысяч, так точно была бы целая и невредимая.
А так поручусь только за целость. Не удержался я от ехидной реплики и зря, поскольку Кёниг нахмурился уже не в рамках своей роли, а вполне даже натурально.
«Ты не заговаривайся!»
В его голосе я услышал отзвуки надвигающейся грозы. Это я поторопился. Мне он еще ой как нужен. «Извините, Кёниг, занесло». По возможности проникновенно поклонился я.
«Прощаю».
Махнул дланью Кёниг.
«Но смотри у меня! Ладно, жду с удачей. Верю, ждет она вас, поскольку на святое дело идете. Дочку мою от злодеев выручать. А я пойду государственные дела доделывать».
Мы с Ингваром вышли из зала, и я пошел следом за ним по коридору. Глядя в его спину, я размышлял о том, что какой-то он неправильный северянин. И плечи у него узковаты, и на поясе ни меча, ни ножа. Потом мне подумалось, что он финансист, и это нормально. В конце концов, среди силачей и воинов всегда должен быть хотя бы один прагматик. «Ожидайте здесь». Мы остановились около кованой двери с замками с этой стороны. И явно с засовами стой. «Да не вопрос», — браво ответил я. «Ныряйте в закрома, я подожду». Ингвар сделал плечами некое движение, как бы говорящее «А куда ты денешься?» и скрылся в глубинах сокровищницы. В процессе ожидания я глянул руну Эйваз, перепавшую мне. Руна Эйваз. Одна из набора рун, которые в древности, по слухам, придумали боги. В том случае, если руна находится в инвентаре, игрок получает минус 7% к возможности быть обворованным. Бонусы, которые эта руна дает в сочетании с другими рунами, смотрите в соответствующей таблице. Ограничения к классовому использованию предмета отсутствуют. Минимальный уровень для использования — 45. Ого, а ничего так руна. Надо вообще будет посмотреть, чего с этими рунами к чему. Дело, похоже, не шутейное. Громыхнула дверь, показался Ингвар, без труда несший довольно увесистый на вид мешок. С моим, да, моим, золотишком. «Держите!» — он протянул мне его. «Надеюсь, Ульфрида скоро вернется к нам». «Не сомневайтесь», — заверил его я. «Наш брат-приключенец слов на ветер не бросает».
«А как скоро это произойдет?»
— как бы, между прочим, спросил он.
«Не знаю», — беспечно ответил я. «Деньков через 5, полагаю. Надо составить план, подготовиться. Дело-то серьезное. Опять же, горы — это вам не шутка».
Не хватало еще кому попало говорить о своих планах. «Я этого Ингвара не знаю, так что дезинформация — это хорошее дело». «Нет, шило в мешке не утаишь, но сборы морских королей в дорогу — дело обычное, а остальные будут помалкивать».
«Вот и славно», — умиротворенно сказал Ингвар. «Вас к выходу проводить?»
Вскоре я вышел из чертога и направился на розыски гостиницы. Не хватало еще таскаться не весть где с такой грудой золота. Совесть меня не терзала. Я должен иметь свой маленький процент за все эти геморрои, включая, кстати, членство в этом клане, от которого пока проблем у меня куда больше, чем пользы. Все, что они мне безвозмездно дали, это стартовые уровни, которые я мог бы получить и без них. Остальное же делалось на исключительно взаимообразной основе. Так почему бы и мне не получить от них кое-какой гонорар за предоставленные услуги? Вот от Гунтера я бы золото не взял, если чего. И не только потому, что я сильно честный, а исключительно из-за того, что это может как-то бахнуть по репутации. Да и грех это на простосердечии наживаться, если уж совсем напрямоту. Выйдя из гостиницы, я проверил почтовый ящик. Деньги от Элины упали письмом. Комментариев в письме не было. Из чего я сделал вывод, что, видимо, на этот раз она всерьез на меня зла. «Ну и черт с ней», — решил я. «Может, вообще из клана выгонит? Баба с возу?» «Может, это вообще был бы оптимальный вариант? Подался бы я, например, к гончим. Или даже к диким сердцам. Все-таки связи на уровне руководства, а на всяких там полуросликов мне чихать. Предварительно, конечно, такой шаг надо будет с седой ведьмой проговорить. Кстати, действительно любопытно». А что это я никакого приглашения не получил на грядущий праздник? Хотя с чего бы? Кто я такой в масштабах ее клана и знакомств? А можно вон вообще в сыны Тараниса к Глену попроситься? Он, думаю, мне не откажет. Лишь бы выгнала. Самому-то не уйти. В черный список попадать мне неохота. А что она туда меня загонит, это к бабке Рине не ходи.
В харчевне все было по-старому. С той разницей, правда, что Флосси переместился со стула у стойки прямиком под нее, где, похрюкивая, спал. Хозяин харчевни, стоя около него, явно раздумывал, передвинуть его в другое место или нет. С одной стороны, ему было очень вонюче и неприятно, с другой — очень брезгливо. Просить же об этом Гунтера он явно не рискнул. «Надрызгался?» — махнул я головой в сторону Флосси, чмокавшего во сне губами.
«Ага», — кивнул Гунтер, потягивая эль.
«В лоскуты. Перед тем, как баиньки лечь, еще песни пел. Что-то о гоблинах. Не похожий на меня, не похожий на тебя. Весь такой пригожий парень зеленокожий». И ругал какого-то Дима за то, что идея хорошая, но не ему в голову пришла. «Алкоголизм — страшное дело. Вон до зеленых гоблинов допился».
«Да, зеленые гоблины — это сильно. Надо ему завязывать, а то он тут всех жителей распугает. Ты о чем сказать-то мне хотел?»
Гунтер поставил кружку и, безмятежно улыбаясь, сказал.
«Да так, о пустяке. Местного Рикса этой ночью растерзали прямо у стен бурга, предпоследнего из оставшихся Риксов. Даже не ночью, вечером».
«О как!» — наморщил лоб я.
«И чего это его болезного за стены понесло?» «А вот и не узнал пока. Решил тебя подождать. Может, сходим разузнаем, что к чему?»
Я посмотрел на внутренние часы. «Однако 5 часов. Время еще есть».
«Чего нет? Пошли опросим свидетелей. Надо же понять, что это за чума такая нашла на эти 8 бургов.
Мы предупредили корчмаря о том, что в хмелю Флоси очень буен, особенно если его разбудить и не похмелить. И покинули харчевню.